Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Действия России на Украине, однозначно резко осуждаемые западными странами, весьма по-разному оцениваются в остальном мире – в Азии, Африке и особенно Латинской Америке. Кремль сегодня активно ищет стратегических партнеров в самых разных уголках земного шара, а также на фоне введения экономических санкций со стороны США и Евросоюза новые рынки сбыта собственной продукции, в первую очередь военной. О том, что может стоять за пока не подтвержденными сообщениями о возможности появления в Латинской Америке, да и в других весьма отдаленных от Москвы регионах мира российских военных баз, и о последних военных контрактах, подписанных с Россией лидерами ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки, мы беседуем с моим коллегой и соавтором программы «Атлас мира» Александром Гостевым. МИД России несколько дней назад заявил, что информация, слегка взбудоражившая интернет, о размещении в будущем российской военной базы в Аргентине является чистым вымыслом. С другой стороны, в конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу формально подтвердил желание России расширять военное присутствие в отдаленных регионах мира, и в том числе в западном полушарии. И он даже назвал несколько государств, с которыми подобные переговоры ведутся. Насколько серьезно следует воспринимать все эти сообщения?
Сергей Шойгу действительно говорил о военных переговорах с 8 странами, хотя именно Аргентину он не упоминал, но и не исключил. Конкретно назывались 3 латиноамериканских государства. Это Куба, Венесуэла и Никарагуа. А также, например, Вьетнам, Сейшельские острова и Сингапур, как ни странно. Но следует заметить, что речь там шла не только о военных базах в полном значении слова, но и, например, о размещении пунктов материально-технического обеспечения и о поставках вооружений, о военных контрактах и, например, об организации визитов военных кораблей, о промежуточных каких-то посадках самолетов стратегической бомбардировочной авиации типа Ту-160 ракетоносца или заправщика Ил-78. Что касается именно Аргентины, в марте состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Аргентины Кристиной Киршнер. И Кристина Киршнер из всех лидеров западного полушария очень активно поддержала действия России и российской армии на Украине и в Крыму. Ларчик здесь открывается просто. Если мы помним, в прошлом году, где-то год назад, на Фолклендских островах, на спорной территории, которая принадлежит Великобритании, является основной частью Великобритании, но в Аргентине они называются Мальвинскими, и Аргентина их считает своей территорией, состоялся также референдум о самоопределении. 98% фолклендцев радостно высказались за то, что они британцы, за то, что они хотят быть в составе Соединенного Королевства и оставаться там навсегда. Но вот этот референдум Аргентина, как легитимный и правомочный, не восприняла. И сейчас, когда состоялся референдум в Крыму, хотя, конечно, даже близко крымский и фолклендский референдумы сравнивать нельзя, Кристина Киршнер, что называется, у кого что болит, тот о том и говорит. Тут же она воспользовалась вот этой возможностью, чтобы две эти ситуации сравнить, поговорить о происках мирового империализма и неоколониализма и поддержать действия Путина. Ну, в своих интересах, хотя в последнее время Россия очень активно действует в Аргентине, отношения между Москвой и Буэнос-Айресом очень хорошие, но речь идет, конечно, об экономических связях. Трудно говорить о том, является ли вот этот слух о военной российской базе в Аргентине слухом или все-таки какая-то подоплека там есть, потому что, возможно, речь идет о, знаете, такой военно-политической казуистике. То есть Москва в любой момент может сказать, что военная база — это что-то огромное, значительное, это то, где размещаются большие вооружения, личный состав армии иностранного государства. Ну, например, американская военная база «Рамштайн» в Германии. Там действительно тысячи американских солдат, а Россия, допустим, может построить действительно где-нибудь на огненной земле, в самой отдаленной, кстати говоря, точке от России, ну, какой-нибудь пункт материально-технического обеспечения. Говоря совсем простым языком, там будут стоять какие-то цистерны с топливом, будет какая-то радиолокационная станция, и этим все ограничится. И если будут предъявляться претензии насчет российской военной базы в Аргентине, то всегда можно ответить, ну, какая же это база? Это примерно то, что в советские времена было на Кубе, где была радиолокационная установка, или во Вьетнаме, в бухте Камран действительно был крупный пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота. Но о базе в полном значении этого слова говорить, конечно, нельзя.
Россия в последнее время действительно активно, особенно по сравнению с предшествующими десятилетиями, действует в военном отношении в Латинской Америке.
Безусловно, только за последние месяцы я вам назову несколько примеров. Несколько российских военных кораблей заходили в кубинские порты, в Гавану, в частности, и в Венесуэлу. В Никарагуа приземлились показательно во время визита туда российских самых высокопоставленных чиновников. Два российских стратегических ракетоносца, которые я упоминал, Ту-160. И постоянно так вот в проброс звучат подобные заявления не с самого верха, но от кремлевских чиновников, которые, безусловно, обладают информацией и влиянием. О том, что, например, в Эквадоре хорошо бы было бы нам иметь какую-нибудь взлетно-посадочную полосу, о том, что в Никарагуа, например, недавно российская армия открыла военную академию, технический центр имени маршала Жукова для обучения личного состава никарагуанских вооруженных сил. При этом латиноамериканские лидеры постоянно повторяют, что ни о каких базах речи не идет, например, Конституция и Венесуэлы. И Никарагуа просто прямо запрещает присутствие каких бы то ни было иностранных вооруженных формирований на территории государства, не говоря уже о базах. Но, так или иначе, в Латинской Америке, например, Россия в военно-торговом отношении действует очень активно. Если общий торговый оборот между Россией и латиноамериканскими странами всеми достаточно ничтожен, то именно военная его составляющая, она очень значительна. С 2001 по 2013 годы оружие в Латинскую Америку было продано российского на сумму в 14,5 миллиардов долларов. И из них треть приобрела Венесуэла.
Зачем Венесуэле это потребовалось?
Желание, ну, что называется, погромче топнуть ногой на мировой арене. Это дружба против кого-то. Я не являюсь военным специалистом большим, но говорить о том, что России зачем-то нужна радиолокационная база где-нибудь на крайнем юге Аргентины возле Антарктиды, с кем они там собрались воевать, или зачем Венесуэле в огромных количествах покупать российские танки, при том, что внешние сухопутные границы страны — это горные джунгли, и о каких танках там может идти речь, это довольно забавно. Значит, зачем-то это нужно? Только за тем, чтобы показать некую свою организованную независимость и противодействие тому, что, как говорили во времена холодной войны, противник номер один. Разные слухи постоянно еще при этом появляются, и эти слухи, знаете, активно очень так муссируются разными экспертами в интернете. Иногда это на грани таких вот теорий заговора, что, например, Россия может разместить некие секретные, очень небольшие станции электронного или электромагнитного излучения для, в случае, так сказать, часа Х, в случае какого-то крайнего обострения обстановки, электромагнитной атаки на Соединенные Штаты. Есть даже алармистские такие настроения у ряда американских и политиков, и политологов, и военных экспертов, что теоретически Россия вдруг, как выясняется, раньше об этом как-то никто не говорил, может вывести 90% всей радиоэлектроники на территории США, например, Аргентины и Венесуэлы, также как и Россия. Это друзья Ирана, это страны, поддерживающие не дружеские, но вполне ровные и активные торговые отношения с КНДР. И ну вот вырисовывается какая-то такая кривая, странная ось по всему миру.
Все-таки для того, чтобы действовать столь свободно в регионе, настолько удаленном от России, столь близком, кстати, к Соединенным Штатам, Москве нужно, видимо, иметь уверенность в том, что это не приведет к резкому обострению отношений с Вашингтоном. Кремль в этом уверен?
Сейчас внимание всего мира приковано, конечно, к событиям на Украине. Конечно, можно сейчас говорить об обострении отношений. Как говорил Никола Макиавелли, ты можешь начать войну по своей воле, но она никогда не окончится по твоему желанию. Если уж говорить о Латинской Америке, нынешняя американская администрация, если уж говорить об изоляционистских тенденциях в американской внешней политике, то точно Латинскую Америку здесь можно упомянуть. Несколько месяцев назад госсекретарь США Джон Керри прямо объявил отказ от доктрины Монро и заявил о том, что Соединенные Штаты просто больше не покровительствуют никаким другим странам западного полушария. Напомню, что доктрина Монро, принятая в начале 19 века, предполагала организованную защиту американских государств всего западного полушария от европейских колониальных империй. Тогда все это было очень актуально. Потом, конечно, в течение десятилетий все это трансформировалось в политику заднего двора, когда США действовали в латиноамериканских государствах как в своих колониях, но сейчас все надеялись, что это будет какое-то равноправное партнерство между США США и другими американскими государствами, но, судя по всему, сейчас Латинская Америка действительно США вообще не интересует. За последнее время я припомню только пару серьезных встреч, и это в основном встречи между президентом США и президентом Мексики. Интересует, наверное, только Мексика, и только на предмет предотвращения проникновения волны латиноамериканских иммигрантов в США и борьба с наркотиками. А что называется, свято место пусто не бывает, и не только Россия активно действует очень на латиноамериканском направлении. Вы, как китаист, Андрей, наверное, тоже можете об этом знать неплохо, о фантастически агрессивной торговой, в первую очередь, и экономической, промышленной экспансии Пекина, Китая, в Латинскую Америку. Хотя бы один пример – пресловутый Панамский канал, который всю жизнь фактически был территорией, которой владели США. Сейчас контролирует Пекин. Уже 13 лет каналом управляет гонконгская фирма, которой владеет один из самых богатых людей мира, бизнесмен Ли Цзечен, или Ли Кашин на гонконгском диалекте по кличке Супермен. Это самый богатый человек Азии с состоянием в 30 с лишним миллиардов долларов. Правоохранительные органы США, например, его же подозревают и в передаче через свои гонконгские компании западных секретных технологий Китаю, и в связях с гонконгскими криминальными кругами, с пресловутыми триадами. Уж точно известно, что он в прекрасных отношениях находится с высшими руководителями КПК и с китайским генералитетом.
Я склонен думать, что Китай ведет себя значительно даже более агрессивно, чем Россия. Все-таки Китай открывает для себя рынки в самых разных уголках мира. Что мы можем сказать по этому поводу о России, если отвлечься от Латинской Америки? Есть какие-то конкретные примеры?
Недавно было большое интервью директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Александра Фомина. Он там упоминал и цифры, и конкретные контракты на продажу военной техники, и государства, которые эту технику покупают. В первую очередь, как ни странно, Восточная Африка, Танзания и Уганда. Очень большие контракты подписаны, их интересуют вертолеты, их интересуют танки, системы ПВО, различная военная техника. Опять возвращаясь к Латинской Америке, все-таки это самый большой, судя по всему, рынок. Чили активно покупает сейчас очень российскую военную технику. Перу очень активно покупает российскую военную технику. В частности, опять-таки, те же вертолеты, те же бронетранспортеры намереваются заключить очень большие соглашения военные с Россией по поставке систем ПВО и истребителей Бразилии. А Бразилия — это вообще член группы БРИКС, это один из самых крупнейших экономических игроков. Так что вообще, по последним подсчетам, Россия сейчас является крупнейшим поставщиком оружия в то, что раньше называлось третьим миром. Это где-то 27% глобального объема экспорта вооружения, а больше немного только у США это 29%.
Александр Гостев о возможности появления новых российских военных баз в Латинской Америке и в других отдаленных регионах мира. Вы слушаете программу «Атлас мира», рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. Израильско-палестинские мирные переговоры зашли в очередной тупик и перешли в стадию, которую можно назвать «переговоры о переговорах». Уже не первую неделю идет обсуждение того, какие требования предъявляют друг другу стороны в качестве условия продолжения диалога. При этом желание продолжать переговоры у обеих сторон не наблюдается. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что намерен прекратить их, как только Израиль освободит последнюю, четвертую партию палестинских арабов, отбывающих различные сроки тюремного заключения в израильских тюрьмах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Элла Котлер.
В Израиле заявление Махмуда Аббаса о возможном скором окончании мирных переговоров вызвало бурную реакцию, поскольку представляло освобождение очередной партии палестинских заключенных не как жест доброй воли с израильской стороны, а как некое обязательство по отношению к палестинской автономии. Палестинская сторона при этом угрожает, что если Израиль не согласится на ее требования, то руководство палестинской автономии пойдет на различные односторонние шаги. Ответная реакция израильского руководства прозвучала на еженедельном заседании правительства, на котором премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху заявил: «Мы заинтересованы в продолжении мирного процесса, однако не любой ценой». И добавил, что односторонние шаги палестинцев повлекут за собой аналогичные действия израильской стороны. 2 апреля руководство палестинской автономии подало заявки сразу в 15 различных комитетов и комиссии ООН. Глава Госдепартамента США Джон Керри пытался убедить израильтян в том, что этому шагу не стоит придавать большое значение, так как палестинская сторона пока не просила ООН статуса государства. Но на состоявшейся 2 апреля беседе сторон палестинцы заявили, что уже представляют здесь независимое государство. Встреча, целью которой была попытка спасти переговоры, закончилась конфликтом. Нетаньяху подчеркнул, что государственная независимость палестинской автономии будет достигнута исключительно за столом переговоров, а не путем пустых деклараций или односторонних шагов. Это заявление отсылает к норвежским соглашениям 1991 года, в которых, в частности, оговаривается абсолютная необходимость переговоров для достижения палестинской автономии и собственной независимости. По мнению заместителя министра иностранных дел Израиля Зеева Элькина, Израилю пора начать применять имеющиеся в распоряжении еврейского государства рычаги давления на правительство палестинской автономии. Как подчеркнул Элькин, Израилю следует показать лидерам автономии, что им просто невыгодно вступать в конфронтацию с Израилем на международной арене. Для этого можно воспользоваться, например, тем, что палестинская автономия должна израильской электрической компании за поставляемую электроэнергию свыше 400 миллионов долларов. Руководство электрической компании уже не раз подчеркивало, что если бы речь шла о каком-то другом должнике, то ему давно бы отключили электричество, но в случае с автономией для такого шага требуется решение израильского правительства. Глава палестинской переговорной группы Саиб Арикат заявил, что если Израиль наложит на палестинскую автономию санкции, то ее руководство обратится в Международный суд в Гааге. Как подчеркнул 6 апреля на пресс-конференции в Нью-Йорке глава МИД Израиля Авигдор Либерман, палестинские власти занимаются шантажом, которому он не намерен поддаваться. Либерман добавил также, что скорее пойдет на досрочные выборы, которые произойдут в случае развала правительственной коалиции, чем даст согласие на освобождение из тюрьмы четвертой группы палестинских заключенных. О перспективах переговоров рассказывает политолог Арик Эльман.
Есть ли шансы в данный момент, что израильтяне и палестинцы достигнут параметров постоянного регулирования, которые позволят собраться на какой-нибудь лужайке Белого дома, пожать руки, подписать исторический документ и завершить конфликт между евреями и арабами на Ближнем Востоке? Ответ на это однозначный – нет. Ни сейчас, ни через год, ни в сентябре 2011 года, как совсем недавно хотел этого Барак Обама, ни в обозримом будущем. Претензии обеих сторон, границы израильских уступок и границы палестинских уступок не настолько расходятся по целому ряду параметров, что шансы на то, что обе стороны в ближайшее время достигнут какого-либо компромисса по этим вопросам, они практически нулевые. В такой ситуации, конечно, легитимно задать вопрос, тогда зачем комедию ломать? Зачем нужен этот фарс? И зачем он нужен как самим израильтянам и палестинцам, так и его главным спонсорам американцам и, так сказать, основным финансовым спонсорам Европейского Союза? Ответ на это кроется в нескольких плоскостях. В первую очередь то, что с точки зрения всех участников процесса отсутствие политических переговоров хуже, чем их наличие. Для израильтян отсутствие диалога с палестинцами чревато не только разного рода акциями самих палестинцев, Организации Объединенных Наций и других международных структур, где израильтяне, как правило, проигрывают, но и ухудшением отношения к Израилю со стороны Евросоюза, его главного торгового партнера, обострение борьбы за имидж Израиля в других странах. И с точки зрения Израиля выгоднее продолжать этот прямой диалог, не говоря уже о том, что отсутствие диалога, возможно, приведет и к усилению экстремистских элементов внутри самой палестинской автономии. Что касается самой палестинской автономии, диалог с Израилем выгоден в первую очередь, потому что он позволяет беспрепятственно контролировать продолжающиеся финансовые потоки, а также сохранять собственную власть. Не будем забывать, что последняя законная каденция Абу-Мазена на посту председателя палестинской автономии завершилась, если память не изменяет, уже 5 лет назад. И с тех пор вопрос о проведении новых выборов в палестинской автономии не поднимался. В обострении ситуации переход ее на насильственные рельсы может быть чреват для Бумазана и Фатха в целом потерей контроля на территориях, потерей своей релевантности для израильтян и, как следствие, потери власти вокруг Израиля и палестинской страны бушует арабская весна. И уже было достаточно примеров того, что происходит с арабскими лидерами, когда они теряют их пребывание в власти, теряет смысл в глазах их народа. Что касается Соединенных Штатов, главного спонсора, организатора этого процесса, здесь есть несколько элементов. Во-первых, сохранение стабильности на Ближнем Востоке – это американский стратегический интерес. Во-вторых, демонстрация того, что, несмотря на то, что за время президентства Барака Обамы Америка потеряла контроль за развитием событий в целом ряде регионов мира, по крайней мере, на Ближнем Востоке Вашингтон остается прочно в седле, он управляет процессом, он, держит обе стороны конфликта под контролем, он не позволяет Израилю, говоря, упрощенными формулировками, делать все то, что израильтянам хотелось бы в отношении территории. Он в то же самое время удерживает палестинцев за столом переговоров. Америка в свое время, президент Клинтон назвал Америку, по-английски называется indispensable nation, то есть государство, без которого мировой порядок не может обойтись. И на Ближнем Востоке Америка заинтересована продолжать демонстрировать, что это именно так.
Подчеркивает политолог Арик Эльман. Как сообщили израильские СМИ 7 апреля, США, поняв, что не в состоянии добиться уступок от палестинцев, начали оказывать давление на израильтян, стараясь заставить их игнорировать односторонние шаги, предпринятые палестинским руководством. Однако для израильского правительства согласие на какие-либо уступки будет означать развал правительственной коалиции и проведение новых выборов.
Элла Котлер об очередном тупике в израильско-палестинских мирных переговорах. В эфире программа «Атлас мира». В Индии начались парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Моя собеседница, глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян, отмечает, что ошибки нынешней правящей партии Индийский национальный конгресс и отсутствие у нее харизматичного лидера могут привести к поражению партии на выборах и резкому изменению внутренней и внешней политики Индии.
В течение многих лет, до 1977 года, доминировала партия Индийский национальный конгресс, в составе которой были выдающиеся деятели национально-освободительного движения. В общем, эта партия была очень популярна и так далее. Но, начиная с 1977 года, начались сбои в ее, так сказать, влиянии, в ее позициях и так далее. Потому что тогда впервые эта партия потеряла власть, и была выбрана партия Джаната партии. Это партия, которая сегодня, мы можем сказать, что наследником ее является Бхаратия Джаната партии. Вот с этих пор началась эпоха, с одной стороны, коалиционных правительств, с другой стороны, на всех последующих выборах с переменным успехом побеждали и Бхаратия Джаната партии, и Индийский национальный конгресс. Причем ни одна из них в ходе последних выборов парламентских не получала такого количества голосов в парламенте, которое давало бы ей возможность в одиночку формировать правительство. Это наступила эпоха так называемых коалиционных правительств. И сейчас во главе этого коалиционного правительства, которое было после последних выборов, все-таки главенствовал Индийский национальный конгресс. И, как мы с вами знаем, премьер-министром был представитель этой партии, выдающийся индийский экономист Манмохан Синг. Сейчас ситуация меняется, потому что Индийский национальный конгресс и его правительство подвергаются очень серьезной критике с точки зрения и решения экономических проблем, политических, международных и так далее. Пресса сообщает, что опросы общественного мнения прочат победу оппозиции. До 200 мест в Бхаратия Джаната партии и до 110 мест Индийского национальному конгрессу. Мне кажется, что если вот такой расклад и будет, индийцы, которые выходят к избирательным участкам, а надо вам сказать, что электорат индийский составляет более 700 миллионов человек. Только электорат. Это людей, которые приходят на избирательные участки, независимо от их национальности, конфессиональной принадлежности, уровня грамотности, всего, чего хотите. И есть предположения такие, во всяком случае, на основе вот этой предвыборной кампании, что в этот раз Конгрессу не удастся получить большинство. Хотя бы даже не абсолютное. В декабре были выборы в 4 штатах. И, в общем, из этих штатов, крупных штатов, включая округ Дели, Конгресс проиграл. Это, конечно, сигнал довольно тревожный. Это Раджастан, это крупные штаты, в которых там единственный маленький штат Трипура, в который Конгресс, так сказать, получил большинство.
А с чем связано вот это падение популярности Индийского национального конгресса? Это какие-то ошибки в экономической политике или, может быть, просто усталость от того, что эта партия слишком долго пребывает у власти?
Я думаю, что это связано, конечно, с общим положением сегодня. Хотя мы с вами все время говорим о том, что Индия сегодня одна из наиболее быстрыми темпами развивающихся стран и так далее. Однако, судя по всему, социальные проблемы там слабо решаются. Индийский национальный конгресс сегодня подвергается самой резкой критике со стороны Бхаратия Джаната партии. И Бхаратия Джаната партии и один из ее лидеров, которого прочат на роль будущего премьер-министра Нарендра Моди, это главный министр штата Гуджарат, он всю свою, так сказать, риторику и всю свою предвыборные выступления основывает на критике Конгресса. Что Конгресс не сумел сделать этого, Конгресс не уделял достаточного внимания противодействию враждебным Индии странам, такие как Китай и Пакистан. Хотя вообще обычно, знаете, в предвыборных кампаниях внешнеполитические проблемы как-то не выдвигаются на первый план. Обычно все-таки речь идет о внутренних делах. И тут вот слом какой-то произошел. Может быть еще, я не побоюсь, так сказать, этого сказать, в общем, выборы в Индии, и партии индийские, это партии лидеров. И народ голосует в основном за лидеров. К сожалению, в Индийском национальном конгрессе сегодня такого лидера, я не хочу сказать нет совсем, но лидер, который не выдерживает этого. Сам Манмохан Синг, которому 81 год, он абсолютно выбывает из игры, и он заявил сразу, что он не будет ни баллотироваться, ни занимать никаких постов. Во главе Индийского национального конгресса стоит Соня Ганди, которая очень активна, над которой харизма, так сказать, семьи Неру, Ганди и так далее. Но Соня итальянка, и она практически, когда победил Конгресс на выборах, когда стал вопрос о Манмохане Синге, вот теоретически Соня должна была бы возглавить правительство. Но она сразу разумно отказалась, понимая, что, так сказать, ее как итальянку, как иностранку вряд ли примет большинство населения страны. Ну, вот она активно ездит, выступает и так далее, но она не имеет перспектив занять главенствующее положение. Остается ее 44-летний сын Рахул Ганди, сын Раджива. Мне кажется, что он как-то пока не созрел для того, чтобы возглавить такую страну. Конечно, Нарендра Моди при всей... Ну, с моей личной точки зрения реакционности своих взглядов, конечно, он оратор, конечно, он может привлечь аудиторию и так далее. Рахул не получается. Хотя он старается, он тоже ездит по стране и так далее. Так что если считать, опять вернуться к истокам, что все-таки в Индии люди голосуют за лидера, то сегодня у Конгресса такого лидера нет. Причем еще нельзя забывать, что существуют еще и региональные партии, довольно серьезные и крупные. Существуют, между прочим, левые партии, которые в ряде штатов руководили коалиционными правительствами. Это коммунистическая партия Индии, марксистская, которая была у власти, так сказать, руководством много лет в Западной Бенгалии, крупнейшем штате Индии. Так что тут подходят, подступают и разные еще и люди, и деятели, и партии, которые могут, так сказать, составить противовес Конгрессу.
Вы упомянули об огромном количестве избирателей. В Индии 700 миллионов – это действительно гигантская цифра. А вообще, насколько вот подобные выборы вызывают общественный интерес? Какова будет явка, по-вашему?
Вы знаете, они ходят на выборы. Они ходят. Причем они ходят именно в этими массами. И тот факт, что... В результате выборов уже неоднократно менялось правительство, говорит о том, что эти люди голосуют осознанно. Очень важна роль личности там. Когда выступает человек, который может привлечь внимание аудитории, то, конечно, это. Там, знаете, еще интересная вещь, ведь там часть населения значительно безграмотна. Поэтому в этих бюллетенях каждая партия выбрала себе картинку, символ. И в бюллетене, кроме названия партии, еще приводятся эти символы. Там, я не знаю, у Индийского национального конгресса это ладонь, у БДЖП это лотос, там у коммунистов серп и молния и так далее. Так что это дает возможность людям тоже выбирать, понимать, за кого они голосуют. И вот опыт этих всех выборов, это 16-е выборы, показывает, что руководство меняется. Это говорит о том, что избиратели, вот эти 720 миллионов, ну, какая-то часть из них голосует, по крайней мере, осознанно. То Индия стоит сейчас перед серьезными испытаниями. Индийский национальный конгресс с первых дней после того, как он был образован в 1885 году, это секуляристская партия. Это партия, которая, так сказать, не придерживается никаких симпатий или антипатий религиозных. Мы не знаем, как поведет себя БиДжПи. А БиДжПи – это индуистская, и я позволю себе слово, шовинистическая, националистическая партия. Как она будет взаимодействовать с индийскими мусульманами, сикхами, джайнами там и так далее, это тоже вопрос. Тут все это достаточно серьезно. Так что будем смотреть.
Профессор Татьяна Шаумяна о парламентских выборах в Индии. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.